Шестое. Универсализм гомеровских богов в его становлении. Во главе всего мира стоит у Гомера олимпийская семья богов, имеющая мало общего с примитивными местными демонами и претендующая на управление решительно всем миром и всеми людьми, претендующая на национальный и даже наднациональный универсализм. Этому много способствовало то, что греческий эпос, как известно, создавался не просто на балканской родине греков, где он только еще начинался, но еще не достиг своего завершения. Греческий эпос, как известно, расцвел в Эонии, то есть на Малоазиатском побережье и на островах Эгейского моря, куда греки в свое время двинулись с Балкан под влиянием нужд растущих родовых объединений. Тут они встретились с культурой, едва ли менее развитой, чем та, которая была у них самих. Грекам пришлось здесь считаться и с новыми культурными традициями, и даже с новыми богами, которых пришлось ассимилировать со своей старой религией и к которым пришлось приспосабляться и самим грекам. Гомеровские поэмы обнаруживают перед нами самый процесс этой взаимной ассимиляции европейских греков с малоазиатской вековой традицией. Эта традиция дала грекам Аполлона и Артемиду с их матерью Латоной, Гефеста, Афродиту, а в некотором смысле и Ареса. Поэтому греческий олимпийский универсализм дан у Гомера только еще в своем становлении, и рассматриваемый как художественная действительность, содержит в себе черты существенного разнобоя. Не только широкая публика, но и множество авторов, писавших о Гомере, не учитывают этого изображенного у Гомера становления олимпийского универсализма. А без него судить о гомеровских богах с эстетической точки зрения совершенно невозможно. Хотя Зевс и выше всех богов, но власть его здесь не абсолютна. Ему постоянно возражает Гера, его не хочет слушаться Посейдон. Боги-азиаты, Аполлон, Артемида, Арес, Афродита явно ведут свою азиатскую линию. А в решительную минуту, когда Зевс разрешает всем богам вступить в войну, они все становятся на сторону Троян, Илиада, песнь 21. Для этого нет ровно никаких религиозно-исторических оснований, но это объясняется только незаконченным становлением военно-политического могущества греков в Малой Азии. Сам Зевс заметно двоится, так как Гомер опять-таки дает нам незаконченное отождествление Зевса Олимпийского с местным азиатским Зевсом Наиде. Этот последний Зевс имеет Наиде священный участок и алтарь, песнь 8, где Гектор приносит ему многочисленные жертвы, песнь 22. А в самой Трое имеется у этого Зевса Идейского жрец, сына которого убивает Мерион, песнь 16. Гекуба посылает к этому Зевсу Идейскому Приама с молитвами по поводу предстоящей поездки к Ахиллу, песнь 24. И Приам взывает к нему, подчеркивая его владычество Сиды. Любопытно отметить, что в период боев, неудачных для греков, созерцающий и направляющий эти бои Зевс сидит на Иде, и это на протяжении всех двух боевых дней. 8 песнь и песни 11-17. Причем так об этом не раз и говорится. Песни 8, 14, 15, 18. Если же спросим, почему Зевс, всегда живущий на Олимпе, оказался вдруг на Иде, то на это найдем наивное объяснение. Зевс хотел ближе видеть поле сражения. Песни 8, 11. Что вовсе не необходимо для 5, 21, 22 песен, где Зевс не заинтересован в исходе сражения. В 8 песне даже подробно описывается его возвращение на Олимп. Все эти обстоятельства подтверждают теорию Льювена, поддержанную Веламовицем, что идейский Зевс — это исконный азиатский, то есть местный троянский бог, с которым пришлые греки отождествили своего олимпийского Зевса после достаточного освоения здешней культуры. И притом у этого троянского Зевса все же остается самая интимная и самая теплая симпатия к его любимым троянцам. Песни 4, 15, 22. В конце концов, становится даже не очень понятным, почему греки при заключении договора с троянцами обращаются именно к идейскому Зевсу, к которому тут же обращаются и троянцы. Песнь 3. И почему в 7-й песне греки, учитывая любовь Зевса к Гектору, просят его о даровании равной доли и их Аяксу. Черты становящегося универсализма необходимо отметить и в олимпийских богах, взятых в целом. Здесь тоже весьма заметна у Гомера тенденция создать единую семью богов, включивши в нее и указанных богов-азиатов. Это становление заметно на таких странных фактах, как фиксация культа и статуи Афины, этой исконной греческой богини, не больше, не меньше, как в самой Трое, где у нее оказывается целый штат прислужниц, Илиада, песня 6. Афродиту и Ареса ранит смертный герой Диомед, Илиада, песня 5. А Аполлона изобличает в коварстве и обмане смертный Ахилл, песня 22. И все-таки тенденция к универсализму у Гомера огромная. Все боги у него, в конце концов, группируются на Олимпе и вокруг Олимпа. На Олимпе Гефест построил каждому богу особый чертог, песнь 1. Здесь Гера снаряжается для своего путешествия на Иду, песнь 14. Здесь боги вкушают пищу и собираются на совет, песни 1, 4, 8. Отсюда Гера и Афина направляются в бой, песнь 5. Здесь ищут пристанище, раненые Диомедом Афродита, песнь 5, и Арес, песнь 5. Сам Зевс сидит в это время на вершине Олимпа и созерцает земные дела, песнь 5. Также сидит он и смотрит в 1, в 20 и в 21 песни. Сюда же приходит к нему обиженная Герой Артемида, песнь 21. Сюда же возвращаются с боя и прочие олимпийцы, 21 песнь. Отсюда боги созерцают и последние бои около Трои, песнь 22. 14 раз Зевс называется просто олимпийцем, и 2 раза, 1 и 20 песни, так именуются все прочие боги. Таким образом, центральное значение Олимпа у Гомера как будто не может подвергаться никакому сомнению. И все-таки это не мешает тому, чтобы Афродита имела свое место пребывания на Кипре, а Арес во Фригии, Одиссея, песня 8, или чтобы Посейдон имел свой дворец под водой, независимо от Олимпа, Илиада, песня 13. Даже верная Зевсу Афина живет на Афинском холме, а Артемида больше в лесах, чем на Олимпе. Все это необходимо иметь в виду при исследовании вопроса о богах у Гомера. В науке эта противоречивая картина установлена уже давно в результате многочисленных исследований и отдельных наблюдений. Элементарную сводку этого материала сделал уже Кауэр в своей работе «Основные вопросы гомеровской критики», третье издание которой вышло еще в начале 20-х годов нашего века. Здесь небезынтересно будет привести работу Отто «Боги Греции», в которой мы находим совершенно необычную характеристику олимпийских богов в их универсализме. Казалось бы, времена Винкельмана давно прошли, и, казалось бы, восхваление, идеализация и безоговорочный морально-эстетический панегирик в отношении этих богов в настоящее время не мог бы иметь места. В олимпийских богах раскрыта их тысячелетняя история со всеми периодами звериности, аморализма, бесчеловечности, жестокости, порочности и беспринципности. Правда, их традиционное благородство, величие и красота тоже не отрицаются. Но вот нашелся немецкий профессор, который посвятил целую большую книгу именно восхвалению, именно превознесению, именно духовному величию олимпийских и, в частности, гомеровских богов, зачеркнувшие все в них отрицательное, жестокое и порочное. Некоторые отрицательные черты этих богов Отто указывает только в самом начале своей книги, отнеся все это к давно прошедшим временам, вполне преодоленным у Гомера. Свирепый и жестокий гомеровский Аполлон в специальной главе характеризуется как свет, чистота, величие, совершенство, духовность, упорядоченность, сознание, объективность, принцип познания и величавого парения над людьми. Такие же идеальные Артемида, Афродита и Гермес, не говоря уже об Афине Палладе. В специальной главе о сущности богов Отто доказывает их духовность и материальность одновременно, их вечную юность, ясность, красоту и прекрасную оформленность, просветленность, далекую от всего мрачного, от смерти. Может быть, только относительно Посейдона и Гефеста Отто не решается на полный панегирик, считая их не вполне олимпийскими богами. Но духовными и просветленными оказались у него и Эринии, и Гея, и Ночь, а уж о Фемиде и говорить нечего. Аид и культ мертвых тоже ничему не мешают, так как все это отодвинуто у Гомера на задний план. Гомеровские боги — это сущность вечного образа бытия, единство духа и природы, совершенство и полнота, а иной раз даже очарование и чистота, как у Афродиты или Артемиды. Звериных элементов у этих богов, по мнению автора, остается очень мало, они у Гомера неустойчивы и никак не могут нас беспокоить. Мы встречаем такое множество элементов грубости, жестокости и зверства у гомеровских богов, что все это является опровержением небывалого панегирика и возвеличивания. Поэтому едва ли стоит здесь заниматься специальной критикой работы Отто. Кроме того, в дальнейшем, переходя к юмористике и бурлеску богов у Гомера, мы найдем множество еще и других черт, опровергающих духовность и безоговорочное совершенство этих богов. Нильсен так и пишет. «Греческое божество не дает откровения никакого закона, который стоял бы выше природы, никакой святой воли. Оно не обладает сердцем, которому человек мог бы довериться. Оно не посылает никакой любви или избавления от нужды. Оно находится на почтительном расстоянии от человека. Боги были бы опасны. Против судьбы, против смерти они не в силах бороться. То, что преподносит Отто, есть не что иное, как богословская защита созданного эпосом представления о богах, но не исследование по истории религии». Седьмое. Юмористический момент в изображении богов у Гомера. Гомер отражает много разных ступеней развития греческого общества. Что же является здесь наиболее развитым и самым последним? В чем эстетический секрет построения этих божественных образов? В чем стиль гомеровских богов, но не внешне-языковой, а внутренне-миросозерцательный? В чем специфическая выразительность гомеровских богов в отличие от восточных религий, от египетской, от еврейской, от христианской, от западноевропейских, возрожденских абсолютов? Не претендуя на исчерпывающую эстетическую характеристику гомеровских богов, выдвинем пока одну эстетическую категорию, которая, кажется, является центральной для общей картины богов у Гомера, или, по крайней мере, одной из центральных. Это категория юмора. Находясь под впечатлением целого ряда мировых религий, исключающих всякий намек на юмористическое понимание божества, исследователи Гомера и его популярные излагатели большую частью и гомеровских богов понимали чересчур серьезно, духовно и торжественно. Тем не менее, та черта гомеровских богов, которая больше всего бросается в глаза, — не может быть охарактеризована иначе, как именно юмористическая их обрисовка, ведь юмор тоже относится к эстетическим категориям. Приведем основные тексты из Гомера, ярко показывающие эту юмористическую природу гомеровских богов, причем именно их природу, их сущность, а не просто отдельные их юмористические поступки или суждения. Пересмотрим эти тексты. Восьмое. Основные тексты о божественном юморе у Гомера. Основной признак божественного бытия у Гомера не худо представлен как так называемый гомерический хохот. Боги у Гомера большую частью пируют и хохочут. Вот типичное их времяпрепровождение. Гефест обносит всех богов нектаром. Илиада, песнь первая. Улыбнулась в ответ белорукая Гера и приняла, улыбнувшись, наполненный кубок от сына. Начал потом наполнять он и чаши у прочих бессмертных, справа подряд, из кратера им сладостный черпая нектар. Неумолкающие подняли смех блаженные боги, глядя, как по дому с кубком Гефест, задыхаясь, метался. Этот несказанный, точнее, неугасимый, неудержимый хохот боги поднимают у Гомера не раз. Так ниже мы встретим в рассказе о романе Ареса и Афродита. Его же вселяет в женихов Афина Паллада. Одиссея, песнь 20. Этот хохот блаженных небожителей не есть их какой-нибудь несущественный признак. Даже не есть их существенный признак, их акциденция. Это самая их субстанция, внутренняя форма их бытия. Хохот — это не операри богов, но их подлинное эссе, их квинтэссенция. Это самый метод их существования, тождественный с содержанием последнего. Правда, не везде этот хохот дан в буквальном смысле, но это и не обязательно. Достаточен простой отзвук его, или даже просто его принципиальная только наличность. Разве не юмористичен весь конец той же первой песни «Илиады», где Гера подслушивает жалобы среброногой Фетиды Зевсу и потом упрекает его за скрытность и неискренность? Зевс упрямится и ничего не хочет ей говорить. А когда она настаивает на расспросах, Зевсу приходится прикрикнуть и пригрозить рукоприкладством, так что та отступила и молча села в сторону, а прочие боги в негодовании молчали. Тут-то и начал дурачиться Гефест, угощая всех богов и стараясь всех успокоить. Ну, боги и пировали весь день, а по зашествии солнца започивали каждый в своем доме, между прочим, и Зевс, своей златотронной Герой. Это чистейший юмор, но только не как просто эстетическая категория, а как само бытие, то есть бытие как юмор, или точнее, юмор как бытие. Но о чем поет вдохновенный Демодок на перу у Алкиноя? Одиссея, песня 8. Бог Арес, истратив множество подарков, добился взаимности прекрасно кудрявой Афродиты, обманувший бдительность ее законного супруга Гефеста. Но зоркий Гелиос подстерег их свидание и сообщил об этом Гефесту. Злую месть задумал Гефест. Будучи сам кузнецом, он сковал железную сеть из крепчайшей проволоки, приделал ее незаметно над своей кроватью в виде тонкой паутины, которая была невидима не только людям, но и бессмертным, и сделал вид, что удаляется на свой любимый Лемнос. Арес следил за уходом Гефеста, пылая страстью повторить свое свидание с Афродитой. Он тайком проникает к прекрасно венчанной Киприде. После посещения Зевсова дома богиня сидела одна, отдыхая. Арес подходит к ней, берет за руку, называет по имени и приглашает ее на свидание. И не пришлось ее ему долго уговаривать. Но тут-то и началась месть Гефеста. Хитрые сети Гефеста вдруг свалились на лежавших Ареса и Афродиту и сковали их в том положении, в каком они были во время любовных утех. Тут вернулся и сам Гефест и возопил ко всем богам, чтобы они посмотрели на это смешное и гнусное дело. Стали собираться боги. Пришел Посейдон, пришли Гермес, Аполлон. Только богини, сохраняя пристойность, остались дома. И что же? Вечные боги, податели благ, столпились у входа. Смех овладел неугасный блаженными всеми богами, как увидали они, что Гефест смастерил многоумный. И они не просто смеялись, а еще и приговаривали, что де не бывать бы добру, да несчастье помогло. Хромоногий Гефест не мог догнать быстрейшего из вечных богов Ареса, зато доконал его хитростью. Так они вечно и беседовали между собою, а Аполлон, так тот прямо в упор к Гермесу. «Что, брат, хотел бы ты очутиться в таком положении?» И что же, оказывается, хотел бы. Пусть собираются все, и боги, и богини, только бы лежать ему на постели одной с золотою Кипридою. После такого неожиданного ответа Гермеса больше ничего не оставалось, как то, что снова бессмертные боги подняли смех. Только Посейдон и заступился за Ареса, предложивший Гефесту за него поручительство. И как только любезная пара получила свободу, оба тут же и разлетелись в разные стороны. Арес улетел во Фракию, а Киприда, золотая опять-таки с приветной улыбкой, скрылась на Кипре, в Пафосском лесу, где у нее был алтарь, приняла ванну, натерлась душистой мазью, хариты облекли ее в прелестное платье. Даже Одиссей, слушая Демодока, забыл свои горести и свою судьбу и наслаждался в душе. Веселились и все фиаки. Одиссея, песнь восьмая. В этой истории Ареса и Афродиты все примечательно, каждый штрих. И даже то, что они сразу разлетелись в разные стороны, как ни в чем не бывало, и то, что у Афродиты в это время была ироническая улыбка, и то, что она потом купалась, все это демонстрирует с беспредельной ясностью и выразительностью божественно-юмористическое бытие у Гомера. Замечательная вот эта самая улыбка Афродиты. Себе самой и по поводу происшедшего улыбается роскошный Афродит. Тут все и юмор, и ирония, и сознание своей божественной власти, и независимости, и беспечальная обоснованность стихии на самой себе, но прежде всего юмор, глубокий и тонкий, ажурно-бытийственный юмор. Легкий налет юмора содержится в изображении того, как многочисленные герои много лет сражаются из-за Елены, а она сама вышивает этюды этой войны на ткани, Илиада, песнь третья, или с высокой стены посматривает на бойню из-за нее. Конечно, это происходит не без вмешательства богов, так как видеть подвиги героев позвала ее никто иной, как быстроногая Ирида. Ту же внутреннюю структуру необходимо находить и в таких многочисленных эпизодах, как в начале 13-й песни. Зевс, думая, что уж никто из богов не станет вмешиваться в войну, после того, как он приблизил троянцев и Гектора к Ахейскому лагерю, обратил свои созерцающие очи на Фракию и засмотрелся на лошадей и наездников, а тем временем Посейдон, желая помочь ахейцам и пользуясь рассеянностью Зевса, прибывает к ним в чужом образе и вкладывает в них мужество к сражению. Юмористичен образ Кирки, Одиссея, песнь десятая, которая сначала карала всех спутников Одиссея волшебством и чародейством, превращая их в свиней, а потом сама же запросила ложа у Одиссея и вернула всех к прежнему виду. Очень выразительно звучит у Гомера, как на просьбу Одиссея о недопущении новых козней Калипсо богиня из богинь улыбнулась и потрепала Одиссея рукой по щеке или погладила, песнь пятая. Также треплет с улыбкой по щеке Одиссея и сама Афина, когда он, будучи привезен фиаками на остров Итаку и встретивши Афину в человеческом образе, начинает ради осторожности рассказывать о себе вымышленную историю. Тут уже целая философия юмора. Одиссея, песнь 13. В ответ улыбнулась богиня Афина, и Одиссея рукою погладила, образ принявший стройной прекрасной жены, искусной в прекрасных работах. Громко со словом она окрыленным к нему обратилась. «Был бы весьма вороват и лукав, кто с тобой состязаться мог бы в хитростях всяких, то было бы трудно и Богу. Но говорить перестанем об этом, ведь оба с тобою мы превосходно умеем хитрить, и в речах, и на деле всех превосходишь ты смертных, а я между всеми богами хитростью славлюсь и острым умом. Ужель не узнал ты дочери Зевса, Паллады Афины? Всегда ведь с тобою рядом стою я во всяких трудах и тебя охраняю. Я же и сделала так, что понравился всем ты фиакам». Афина, подобно Одиссею, любит хитрить и очень витиевато не только говорить, но и жить. И такая мудрость приятна ей и сама по себе. Тут чистое искусство юмористической самозначимости жизни. Гера обманывает Зевса. Об этом читаем в «Илиаде», песни 14, несколько сот стихов. Гере всегда очень хочется помочь ахейцам, но как это сделать? Надо усыпить бдительность Зевса. Долго вращала думы Валаокая Гера и, в конце концов, решила действовать на него по-женски. «Илиада», песнь 14. К Зевсу на Иду прийти, нарядившись как можно красивей. Может быть, он загорится желанием на ложе любовном, телом ее насладиться. Она же глубокий и сладкий сон на реснице прольет, и на ум проницательный Зевса. И вот подробнейшим образом и с бесконечной витиеватостью и любовью Гомер описывает ухищрение Геры. У Гомера здесь подробно изображается туалет Геры, ее обращение за помощью к Афродите, который дарит ей пояс для любовных чар. И тут опять эта знаменитая гомеровская улыбочка. Улыбнулась в ответ волоокая Гера и, улыбнувшись, спрятала пояс Афродиты. Наконец она встретилась еще со сном и стала упрашивать его подействовать на Зевса, и когда тот заупрямился, то пообещала ему юную Хариту, по которой он уже давно все дни вздыхал, что и сломило его упрямство. Увидевши Геру, Зевс так воспылал страстью к своей супруге, что это напомнило ему еще первые его свидания, которые он в свое время устраивал тайком от родителей. Он стал останавливать Геру и расспрашивать, куда она двигается без колесницы и коней. Зевс стал уверять Геру, что никого он так никогда не любил, как сейчас он любит ее, ни молодую супругу Иксиона, ни прекраснолодыжную Данаю, ни дочь Феникса, ни Алкмену, ни даже Семелу или Лето, ни самую Геру. После этого Посейдону уже ничего не стоило помогать ахейцам, пока Зевс сладко спал с своей супругой на Иде, а сам Зевс после пробуждения и брани по адресу супруги тоже улыбнулся. Песнь 15. Не говоря уже о Гере, которая даже смеялась. Приведем также материалы гомеровских гимнов. Здесь перлом юмористической мифологии является третий гимн, посвященный Гермесу. Весь этот гимн пронизан тонким и изящным юмором. Достаточно обратить внимание уже на общую характеристику Гермеса, которая дается в начале гимна. «Ловкач, изворотливый дока». Хитрый пролаз, быкократ, сновидений вожатый, разбойник, в двери подглядчик, ночной соглядатый, которому вскоре много преславных деяний явить меж богов предстояло. Родился он утром, но к полудню он уже изобрел кифару и стал на ней играть, а к вечеру угнал у Аполлона его стадо коров. Встретивши наивную черепаху, которая мирно пощипывала сочную травку, Гермес рассмеялся и решил сделать ее превосходной певицей. Сделавши из нее лиру и поигравши на ней, он вдруг смекнул, что его могут поймать, и спрятался в люльку, но ненадолго, так как ему вдруг захотелось поесть мясца. Он выскакивает из люльки, находит коров Аполлона, угоняет их с полсотни задом наперед, чтобы спутать следы, и убеждает случайно попавшегося крестьянина-виноградаря не мешать предпринятой им краже. Он совершает жертвоприношение, сам наслаждаясь запахом жареного мяса. Все время оставаясь радостно душным, незаметный никому, он проскакивает домой через замочную скважину. И, как ни в чем не бывало, укладывается в колыбельку, как глупый младенец. Только одна мать не могла не заметить этого. Но и ее он не то умилил своей невинностью и глупостью, не то угрозой стать жуликом. Аполлон догадывается о виновнике похищения его стада, но автор гимна продолжает рисовать Гермеса все в том же улыбчивом юмористическом виде. При появлении Аполлона Гермес залезает под пеленки, головку, руки и ноги собрал в незаметный комочек, только что, будто из ванны, приятнейший сон предвкушая, хоть и не спящий пока. Аполлон гневается, но милые аргументы младенца о том, что он думает только о пеленках и теплой ванночке, и что куда же ему такому маленькому гонять коров, действуют даже на Аполлона. К тому же Гермес при этом начал подмигивать часто глазами, двигать бровями, протяжно свистеть и кругом озираться. Чтоб показать, сколь нелепой считает он речь Аполлона. Умилился даже сам Аполлон, понявший, что перед ним хитрец и обманщик, жулик и вор, который будет промышлять темной ночью и который станет главою воров. Он схватил его на руки и стал уносить, но тот нашел новый способ избавиться от насильственного уноса. Он выпустил знаменье в воздух, наглого вестника брюха, глашатая с запахом гнусным. Вслед же за этим поспешно чихнул он. Против такой аргументации Аполлон опять не устоял и положил мальчишку на землю. В дальнейшем дело доходит до Зевса, который и учиняет над ним суд. Однако Гермес настолько уверенно врет перед всевидящим Зевсом, настолько нагло клянется в своей невиновности, что и Зевсу оставалось только рассмеяться. Кончил киленец и глазом хитро подмигнул громовержцу. Так и висела на локте пеленка. Ее он не сбросил. Расхохотался Кранит, на мальчишку лукавого глядя, как хорошо и искусно насчет он коров отпирался. Конечно, Зевс велит Гермесу отдать забранных им коров Аполлону, но и тут, когда уже коровы были обнаружены, он нашел средство подчинить Аполлона своей власти. Он заиграл на своей кифаре и запел, и красотой своей музыки очаровал Аполлона. Аполлон за эту кифару отдает ему не только коров и прочие богатства, но и всех животных на свете. Во всей античной литературе, кажется, мы не найдем другого такого милого, прелестного, обворожительного образа мальчишки-бога, представляющего собой, можно сказать, самую идею комизма и юмора, данную в адекватном воплощении. Боги вообще улыбаются и смеются в гимнах не раз. Вот страждущая Деметра, которая не может найти своей дочери. Долго без звука на стуле сидела, печалуясь сердцем, и никого не старалась порадовать словом или делом, но без улыбки сидела, еды и питья не касаясь, мучаясь тяжкой тоскою по дочери с поясом низким. Бойким тогда балагурством и острыми шутками стала многоразумная Ямба богиню смешить причесную. Тут улыбнулась она, засмеялась и стала веселой. Вот Айдоней, владыка умерших, который, на слова Гермеса, требовавшего освобождения Персефоны, улыбнулся бровями. Вот Дионис, который при разбойниках на корабле восседал и улыбался темно-синими глазами. Песнь седьмая. Вот Афродита, песнь десятая. Не сходит улыбка с милого лика ее. Афродит, впрочем, всегда улыбка любивая. И это мы встречаем не раз. С такой улыбкой она, Илиада, песнь третья, сводит Париса и Елену, и вообще, песнь четвертая, следит за Парисом, беседует, песнь пятая, с своей матерью, о полученной от Диомеда ране, исполняет, песнь четырнадцатая, просьбу Геры о даровании любви, отправляется на сражение, и Одиссея, песнь третья, возвращается на Кипр после любовного свидания с Аресом. Нет недостатка в подобных текстах и в гимнах. Улыбка любивой Афродита не в силах зажечь Артемиду. Она сама влюбляется в Анхиза. Она несется в Трою к своему возлюбленному, и этот возлюбленный берет ее за руку. Вот смеются боги, когда им показали только что родившегося козлоногого, рогатого, бородатого пана. Песнь девятнадцатая. «Очень душой веселился он», Гермес, глядя на милого сына. С ним устремился родитель в жилище блаженных бессмертных, сына, укутавши шкурой пушистую горного зайца. Сел перед Зевсом-властителем, он между другими богами, и показал им дитя. Покатились со смеху боги. Больше же прочих бессмертных Вакхей Дионис был утешен. Радость объяла Кранида, когда он увидел родившуюся из его головы Афину в полном и роскошном вооружении. Изображение улыбчивого эстетического бытия всех олимпийцев мы имеем также в песне второй, где автор рисует нам впечатление, произведенное Аполлоном на всех богов, с его появлением на Олимпе. Входит в палаты он Зевса, в собрание прочих бессмертных. Тотчас желание у всех появляется песен и лиры. Сменными хорами песнь начинают прекрасные музы. Божьи дары воспевают бессмертные голосом чудным, и терпеливую стойкость, с какой под властью бессмертных люди живут неумелые, с разумом скудным, не в силах средства от смерти найти и защиты от старости грустной. Пышноволосые девы Хариты, веселые Оры, Зевсова дочь Афродита, Гармония, юная Геба, за руки взявшись, водить хоровод начинают веселый. Небезобразная с ними танцует, немалая с виду, ростом великая, видом девящая всех Артемида, стрелолюбивая дева, родная сестра Аполлона. С ними же здесь веселятся и Арос могучий, и зоркий аргоубийца, а Феб Аполлон на кефаре играет, дивно высоко шагая. Вокруг него блещет сияние, быстрые ноги мелькают, и пышные вьются одежды, и веселятся душою великую, радуясь много. Фебова мать, Лето златокудрая, с Зевсом всемудрым, глядя на милого сына, как тешится он меж бессмертных.